Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Христос воскресе! Воистину воскресе Иисус Христос, Бог наш! Неделя пятая по Пасхе посвящается воспоминанию о Самарянине, то есть вот о этой женщине, которая беседовала с Господом нашим Иисусом Христом на колодце Иакова, выкопанном в свое время Иаковом. Мы хорошо знаем этот эпизод, не раз его читали, слушали и так далее. Но, как говорится, это не означает, что мы все понимаем или все знаем об этом удивительном событии, которому Писание отвело довольно большое место. Что это довольно длинное Евангелие. И что здесь такое важное, интересное? Мы до этой беседы вообще не видим никакого общения нашего Господа Иисуса Христа с женским полом. Я имею в виду общение в разговоре, да. Позже еще Мария будет сидеть у ног и слушать, а Марфа бегать по кухне там. Вот. Но о чем говорит, там неизвестно. Только указывается. Поэтому вот эта беседа, это первая беседа Господа с представителем женского пола не о делах мира сего, да, а вот такой, о существенно важных делах. И вот это очень важно. Вот. И она оказалась не иудейкой, а самарянка. Самаряне и иудеи религиозно разошлись. Хотя все они основаны на вере Авраама, Моисея, и пятокнижие у них как бы вот, а в остальном... И это расхождение было для иудеев более значимым, чем любой другой. То есть они являлись вот теперь язычника, чем самарянина. То есть для них это были какие-то отступники, предатели, сектанты. То есть они к ним отнеслись с большим презрением, чем со всем людям безбожным. И вот что мы замечаем, что когда начался у них диалог, там беседа, да, вот, то вроде и из-за простого хочется пить, жарко, да. Средь бела дня, была жара стояла, понятно. Ученики ушли за продуктами, где-то купить, перекусить. А тут колодец, и жарко нет. А тут женщина, которая пришла за водой. Она пришла специально, чтобы никого не застать. Вот. Потому что если приходишь вечером, там уже полно людей, и, значит, всякие пересуды, и все. Вот, она не хотела этого, поэтому пришла на специальную жару, когда знаешь, что там никого не будет, и она спокойно наберет, и там все. Поэтому Господь говорит, дай мне пить. Начинается с обычного, так вот, есть основание, дай мне пить. Вот. А потом переходит друг, если бы ты знала, с кем ты говоришь, что ты просил бы у него воды, и он бы тебе дал воду живую. То есть резкий переход с женщиной-самарянкой, что вообще зазорно было с женщиной говорить. Это видно по реакции апостолов. Вот они пришли, и они смутились, увидев его говорящей с женщиной. И они не захотели присоединиться, чтобы не попасть в число говорящих с женщиной. Без нужды вот так просто. Так просто беседы женщины не велись. Если там где-то по нужде, там, да, или со своими там домашними, да. А вот так с посторонней женщиной прийти на улицу заговорить, это было недопустимо просто для мужчин. И поэтому они стояли и ждали, пока там все закончится. Они стояли вот так вот особняком, пока она не ушла. И это говорит о том, что они не понимали, как он может, но. Господь, как для них он учитель, значит, будем терпеть. Но сами они вот продолжали действовать вот в стереотипах вот этого ветхозаветного отношения к женщине. Потому что Христос здесь ломает стереотип на глазах у своих учеников, что женщина тоже способна к богомыслию. Женщина способна общаться с Богом напрямую. Вот что говорит Христос этим своим обращением к самарянке. Вот. И мы видим, какая это проницательная, умная женщина. Она говорит такие вещи, которые вот простой обыватель мог и не знать. Да? То есть, во-первых, она знает, что это колодец выкопал Иаков. Она знает историю. Хорошо знает историю. Вот. Она ожидает пришествия Мессии, она это прямо сказала. Вот придет Мессия и все нам расскажет. То есть она верующий человек, хотя со стороны иудеев она считает, что они там ошибочны, но как бы заблуждающиеся в чем-то. Да? Презирали за это, но тем не менее она верующий человек и ждет Мессию, невзирая на вот это презрение иудеев. Вот. Она знает, что в Иерусалиме кланяться надо. А их не пускали в Иерусалим. Поэтому у них было такое внутреннее, да, отношение. То есть она ряд таких фраз говорит, которые говорит, что она в общем хорошо разбиралась в религиозных вопросах и в исторических и так далее. То есть, что в общем-то редкость для женщин вообще, а в то время тем более. То есть она показала себя довольно такой достойной собеседницей, потому что. Поэтому Господь, провидя ее душу, стал ей говорить такие удивительные важные вещи, которые он-то и ученикам не особо говорил. Он ей говорит, что как бы примиряя иудейское, да, и самарянское, вот эти всякие религиозные различия, говорит, да, спасение от иудеев, потому что они содержат закон, там, писание и так далее, но не у иудеев, от иудеев, но не у иудеев, да, то есть и не в Иерусалимах, говорит, будете кланяться Богу, да, и не, а Бог ищет себе поклонников в духе и истине. Отец именно. То есть он открывает ей такую великую тайну, что Бог Отец принимает к себе религиозное поклонение человека только через Духа и истину. Дух – это Дух Святой, истина – это Иисус Христос. В Духе и истине. То есть нельзя обойти Духа Святаго и Иисуса Христа, чтобы поклониться Отцу. Вот. Но поскольку Иисус Христос уже воплотился и говорит, я есть Мессия, я говорю с тобой и так далее, значит, он и прямо об этом ей говорит. Вот это первая женщина, где Господь, первая в истории женщина, ну, не считая мамы Божией, понятно, где он прямо заявляет, кто он есть. Потому что там Петр его исповедовал, Филипп и Петр, да, и он там спрашивал их, не утверждал, то есть его исповедовали люди. Здесь он сам себя исповедовал. Что отличает от того, что он там выпрашивал исповедание и получил его от своих учеников. А здесь он ей прямо сказал. Вот. Но видно, что женщина не узнала. Общаясь с Богом, она не узнала, что это Бог. Она его называет человеком, называет его господином, видя, что он по одежде, по всему, что он непростой человек. но она его не считала Богом. И поэтому она ему говорит из своего соображения, да, вот придет Мессия и все нам поведает. То есть она ждет Мессию, но она не узнает, что он уже стоит. Поэтому он ей говорит, я и есть Мессия. Это я. Но нужно было какое-то свидетельство. Мало ли кто придет, скажет, я там, я Бог, я Мессия, мало кто, ну, сюда и шарлатанов хватает, да? Вот, поэтому нужно было нечто такое, чтобы она поняла, что... И он говорит, иди позови мужа. Он же прекрасно знал, что у нее мужа нет, и что она его не позовет, и этого не будет. И поэтому само предложение его позвать мужа было не для того, чтобы она побежала и позвала того мужика, который не муж ей, да, но с которым она жила, но он не муж ей. Вот. Но чтобы она поняла, что он все знает. И поэтому, когда она говорит, я мужа не имею, она тоже говорит вещь такую противоречивую, но это такая горькая правда. То есть мужика я имею, а мужа нет. Потому что иметь мужика и мужа – это разные вещи совершенно. И Господь подтверждает и говорит ей то, чего никто не мог, как посторонний человек не мог знать просто в ее жизни, у самарян, иудеев и самарян. Понятия не мог, человек бы не знал, что там у нее там происходит. Это, у тебя было пятеро мужчин, и ни один из них тебе не муж. И это было достаточно, чтобы она поверила, что это Мессия. Она говорит, он сказал обо мне все. То есть она в этой малости, она поняла, что он может, о ней все знает. Она почувствовала, что знает, что сказать. И здесь нам открывается вот эта такая истина, которую подтвердил и сам Господь, и это Фатиня ее. Мы знаем, что она стала мученицей Христа ради. Фатиня, Светлана, Фатиня, имя ее известно. Христианское, в всяком случае. Вот. Что оказывается... Для женщины того времени, да и вообще на все время, да, самая главная проблема, то есть есть две проблемы, самые главные в их жизни. Первая – встретить Мессию, самое важное. И второе – встретить мужчину настоящего, который был бы ей мужем. Вот от этих двух встреч зависит жизнь женщины, ее судьба, ее всю жизнь, да. Вот она Мессию встретила, а мужа не встретила. Но она искала. И вот пять попыток, пять. И это пятый был. Ибо, или шестой, может быть, даже. Уже было пятеро, ни один из них тебе не муж. Да? Вот, а этот шестой. То есть у нее... Шесть попыток, и ни одна не успешная. И это она сама понимала, но в силу уже обстоятельств, просто уже устала искать там и прочее, уже просто так жила. Вот. Но это было зазорно. Она имела социальное унижение. Она не была проституткой. Она была женщиной, замужней женщиной. Вот, и брак оформляла все как положено. Но всем ей не удовлетворяло, и все это распадалось. Да? И вот за вот это, что она все время их меняла, как перчатки, да, там меняла, да, вот, естественно, люди осуждали. Поэтому она пришла в нем к колодцу. Была социальная к ней неприязнь. Вот. Но когда она получила свидетельство, что это Мессия, А он ей сказал две главные вещи, помимо, да, что спасение ты уделил. Это первое, что ты должна просить у меня воду живую, это Духа Святаго, как мы знаем дальше в Евангелии, читается в среду Преполовения, в эту среду читалось Евангелие, что Дух Святой сравнится с водой, преполовившийся праздник и так далее. То есть вода – это символ Духа Святаго, один из символов Духа Святаго. Поэтому, а вода живая это Дух Святой, дающий жизнь. То он говорит, Христос дает нам Духа Святаго, жизнь. А Дух Святой дает нам жизнь Христа. И второе, что Бог Отец ищет поклонников, ищет себя в духе и истине. То есть люди должны сдружиться с Духом Святым и с Сыном Божьим, уже воплощенным, да. И только через это они думают, что мы видим церковь, так, то есть основатель Иисус Христос, а родители ее Дух Святой. Потому что церковь родилась окончательно в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в виде огненных языков на всех членах тогдашней первой церковной общины. И только тогда церковь состоялась. То есть Господь созидает, а Дух Святой утверждает и завершает. Это высочайшие истины, о которых он не мог поговорить даже с религиозными мужчинами. Он говорит с какой-то самарянкой. Ну, с какой-то, со стороны апостолов, какая-то там самарянка. Да еще у нее там шесть мужей. Было, так сказать. Пять, а еще один. И оба, и эти не мужи. В общем, такая женщина недостойна внимания, так скажем. С их точки зрения, они бы никогда с ней не говорили о никакой религии. Господь смотрит иначе. Он видит человека иначе, чем воспринимают это люди, чем воспринимает это общество. И поэтому он ей, а через нее нам в Евангелии доносит эти истины. Она дала основание, повод. Вот. И когда она созрела, потому что общение с Богом – это акт созревания. Живое общение с живым Богом, благостное, доброе общение, да, душа человека созревает очень быстро. Молитва не созревает душу. Молитва сопротивляется врагам, страстям, напоминает о Боге, пытается что-то выпросить. То есть она только создает условия, чтобы выйти на общение с Богом. А вот общение с Богом созидает человека, да, и он созревает. И мы видим, как вот за это короткое собеседование она созрела полностью и стала апостолом для самарян. Она побежала проповедовать. Идите, я видел человека, который мне все сказал, он мессия. И они пришли. То есть ее проповедь была успешной. Они пришли послушать его, увидеть его. И потом говорят ей, мы уже знаем, что он Мессия, не из твоей истории. Мы сами убедились, что он Мессия. Вот такие дивные женщины скрывались в то время даже среди неправоверных. Потому что она считалась неправоверной. Да. Это о чем нас учится? Нельзя до времени судить ни о ком. Они не православные. Они католики, а те протестанты, а те стали обрядцы, те ничего не знают. Мы знаем, что мы не католики и не хотим быть католиками. Что мы не хотим быть самарянами. Но это не значит, что Бог там кого-то не имеет в виду, чтобы его обратить. Все решает Бог. Люди ошибаются, заблуждаются. Вот. И вот есть, так сказать, сложившаяся история жизни. Вот у нее это вот с мужьями завязано. Вот. И религиозное ожидание, что вот нет правды, вот ждем Мессию. И люди, которые вот родились в католицизме, выросли, да, с родителей, это уже больше 1000 лет. Вот. Как им взять и так вот и измениться? Как? Это легко сделать? Нет. Какие-то единицы бывают там, но это невозможно. То есть люди уже как бы, даже если они ошиблись и пошли так, но они уже живут этим. Сами они из этого выйти не могут. Если бы Господь не явился, она так и жила бы с этим шестым. Жизнь ее переменилась от общения с Господом нашим, Иисусом Христом. Полностью изменилась. Она стала потом мучиться, она стала проповедницей, она присоединилась к христианской общине, там, и, ну, там есть предание о ней такое, да? И житие можно почитать. Вот. Так и здесь. То есть в христианскую эпоху мы христиан, католиков, христиан, протестантов, христиан, славянцев не переделаем. Никак. Потому что у нас разночтение о Христе. Заскорузлое, окаменевшее, все, поэтому невозможно ничего изменить. Любые споры, все приведут только к конфликтам, неприязни, ненависти, войнам, смертоубийствам. Поэтому Господь будет делать то же самое, что сделал с самарянкой. С ним. Это на образец. Он меняет проповедь и дается новое благовествование. Почему? Говорит, от тебя опять надлежит, говорит апостолу, да, Иоанн Богослову, один из 24 великих старцев у престола Божия. Благовествовать в народах, в царях, там, в племенах многих. То есть всемирная проповедь. Да? Уже в христианском мире. Проповедь будет идти в христианском мире. Но не о Христе непосредственно. Христос будет там, как бы, на заднем плане. А в вечном Евангелии о Духе Святом. И Господь ей говорит о Духе Святом. А когда идет проповедь Духа Святого, то ее можно принять как старообрядец, как католик, как протестант любой. Может принять и этим вырваться из религиозного заблуждения, сложившегося веками. Поэтому надежда в этой проповеди, ведь смысл проповеди – обратить людей к Богу. И если в истине не получилось, то получится в духе. А дух поправит истину. Чего я и желаю всем людям.